В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске: Европейский центральный банк готов вернуться на долговой рынок еврозоны на жестких для проблемных стран условиях. Миллионы новых рабочих мест в России за счет чего? Хватает ли нефти мировой экономике? Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Европейский центральный банк возвращается на долговой рынок с целью выкупа гособлигаций проблемных стран еврозоны, заявил в четверг по итогам очередного заседания Совета управляющих банка его руководитель Марио Драги. По его словам, такие меры должны эффективно защитить страны еврозоны от расширения долгового кризиса. Марио Драги заявил то, что от него и ожидали. Европейский банк готов без ограничений покупать на вторичном долговом рынке гособлигации отдельных стран еврозоны, но тогда и в тех объемах, когда и которые он сочтет наиболее адекватными ситуации. Мандат Европейского центрального банка запрещает ему напрямую кредитовать правительства стран еврозоны. Применительно к долговому рынку это означает, что банк не имеет права выкупать гособлигации этих стран при их первичном размещении, когда деньги от продажи бумаг получают именно правительство. Но после такого размещения многие из этих облигаций попадают на вторичный долговой рынок, где их уже перепродают друг другу частные инвесторы. И формально, покупая их здесь, Европейский центральный банк за рамки своего мандата не выходит, ведь его деньги идут частным инвесторам, владельцам этих гособлигаций, тем же банкам, например, или другим финансовым компаниям, а не правительствам. Такие меры Европейского банка ведут к немедленному снижению рыночных процентных ставок по гособлигациям, делая более доступными для правительств соответствующих стран новые заимствования на рынке для самостоятельного обслуживания ими накопленного долга. Европейский центральный банк будет покупать теперь на вторичном рынке лишь относительно короткие гособлигации проблемных стран еврозоны со сроками погашения, истекающими в течение 3 лет, но не распространит эту практику на более длинные бумаги. Аналитик долгового рынка из инвестиционного финансового дома «Капитал» Владимир Харченко.
Если ЕЦБ будет покупать облигации на вторичном рынке, то мандат при этом ЕЦБ не нарушит, поскольку эти деньги уже получены были раньше от инвесторов, и идет просто речь о передаче активов из одних рук в другие. Но мне кажется, причина, по которой ЕЦБ все-таки пытается сосредоточиться на недолгосрочных облигациях, связана с тем, что они хотят не столько сохранить свой мандат де юре, что ли, а де факто нарушить, боится его. Поскольку если инвесторы будут, например, покупать государственные облигации на первичном рынке, потом в последующем ЕЦБ продавать, и эти спекуляции примут какой-то серьезный объем, то в этом случае де-факто ЕЦБ может оказаться крупным держателем государственного долга. И в случае, если ситуация, скажем, в Испании или в Италии будет ухудшаться, то это приведет к тому, что ЕЦБ возьмет на себя очень крупный риск.
Финансовые рынки ожидают в ближайшее время от Европейского центрального банка и смягчение его залоговых требований, то есть расширение спектра принимаемых от коммерческих банков финансовых инструментов в качестве залога под предоставляемые им кредиты. Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Смягчение условий залога подразумевает, что банки получат больше доступ к рефинансированию Европейского центрального банка. То есть, иными словами, это расширяет возможности ЕЦБ по поддержке банковской системы. Совершенно очевидно, что это является одной из мер по стабилизации долговых европейских рынков, потому что вот способность европейских банков увеличивать или не снижать портфели государственных ценных бумаг на своих балансах напрямую зависит от доходности государственных облигаций, соответственно, расходы бюджетов на обслуживание долга. Поэтому в конечном счете это, безусловно, будет частью ожидаемых рынком мер по контролю доходности облигационных рынков.
Европейский центральный банк вновь подтвердил, что возобновит выкуп выкуп им гособлигаций отдельных стран еврозоны только в том случае, если эти страны параллельно обратятся за помощью к Европейскому антикризисному фонду, а эта помощь возможна лишь на жестких условиях реформирования бюджетной политики. Поэтому Испания или Италия, например, обращаться за такой помощью не спешат, особенно на фоне заметного удешевления в последние недели их новых заимствований на долговых рынках, то есть снижения доходности, запрашиваемой инвесторами по испанским или итальянским гособлигациям. Но на самих этих рынках, то есть их участникам и аналитикам, как примерно представляется дальнейший ход событий? Владимир Харченко, инвестиционный финансовый дом «Капитал».
Мне кажется, это, во-первых, в интересах тех стран, которые рассчитывают на ЦБ, следовать его рекомендациям, потому что, в принципе, они играют достаточно сильную стабилизирующую роль, дисциплинирующую. Поэтому, если они, ссылаясь на то, что доходность уже упала, попытаются как-то отсрочить, что ли, обращение за помощью или оставить это на крайний случай, то мне кажется, что рынок очень быстро отыграет назад и доходность снова вырастет. Поэтому, скорее всего, все-таки обращение за помощью последует, и те обязательства, которые возьмут на себя страны по сокращению дефицита, они, мне кажется, лишь усилят эффект вот этих совместных действий. С одной стороны, помощь ЕС, с другой стороны, участие Европейского Центробанка, и с третьей стороны, это действия самих стран, правительств этих стран, направленные на улучшение ситуации с долгом.
Выкуп на долговом рынке гособлигаций проблемных стран еврозоны для снижения запрашиваемой по ним рынками доходности Европейский Центральный Банк начал еще в 2010 году на тогдашнем пике долгового кризиса в Греции. С тех пор такую практику банк неоднократно приостанавливал, в очередной раз весной нынешнего года. В целом расходы банка на эти операции уже превысили 210 миллиардов евро. Для сравнения, единый годовой бюджет Европейского Союза, формируемый за счет взносов входящих в него 27 стран в объеме 1% их ВВП, в этом году составит примерно 130 миллиардов евро. Финансовые рынки реагировали заметным ростом на представленную в четверг Европейским Центральным Банком программу выкупа гособлигаций проблемных стран еврозоны, а запрашиваемая рынками доходность по этим обязательствам резко упала. Однако теперь эксперты задаются вопросами, когда эта программа может реально начаться и как проявится ее влияние. Начать выкуп на вторичном рынке гособлигаций проблемных стран еврозоны Европейский Центральный Банк пообещал лишь после того, как они возьмут на себя жесткие обязательства экономии государственных расходов и пересмотра в целом бюджетной политики, с которыми обратятся за параллельной помощью к Европейскому антикризисному фонду. Речь идет сегодня в первую очередь о таких странах, как Испания и Италия, правительства которых неоднократно заявляли, что они уже приняли практически все необходимые решения в этом направлении в соответствии с требованиями европейских кредиторов, и потому в дополнительных к этому обязательствах, взятых на себя, уже не нуждаются. Создается фактически патовая ситуация, ибо Европейский банк не может начать выкуп облигаций этих стран без их новых обязательств. В этих условиях нынешний оптимизм на финансовых рынках уже вскоре может сойти на нет, а доходность проблемных облигаций вновь начнет расти. Аналитик долгового рынка из банка ВТБ «Капитал» Николай Подгузов.
Безусловно, та мысль, которую вы излагаете, она присутствует в умах инвесторов, и, возможно, по такому сценарию ситуация и будет развиваться в дальнейшем, но все-таки мне кажется, что наиболее важным моментом является то, что рынок не оказался разочарованным последним заявлением Европейского Центрального Банка, потому что было очень много поставлено на карту, и то, как повели себя рынки, и то, как повели себя доходности итальянских и испанских облигаций после заявления ЕЦБ, указывает на то, что коммуникация была сделана правильно. Но в то же время, я думаю, что у проблемных стран еврозоны, в общем-то, особого выбора в случае ухудшения ситуации, в случае возобновления роста доходности соответствующих гособлигаций нет. И, в общем-то, я думаю, что сговорчивость тех же самых стран еврозоны будет тем выше, чем опаснее они будут приближаться к какой-то черте, за которой риск рефинансирования своих долговых обязательств становится непомерным.
Само по себе объявление Европейским банком о готовности выкупать гособлигации проблемных стран еврозоны, причем в неограниченных объемах и в любой момент, когда он сочтет это необходимым, является ли с точки зрения самого долгового рынка долгосрочным ограничением ограничителем для спекулятивных операций с такими облигациями?
Ну, безусловно, комфорта для инвесторов на рынке прибавилось после заявления ЕЦБ. В то же время, конечно же, нельзя исключать того, что на каком-то этапе тот план, который Европейский центральный банк предложил, он столкнется с определенными сложностями. В первую очередь, можно, наверное, упомянуть намеченное на 12 сентября заседание немецкого конституционного суда, который будет принимать решение о легитимности использования средств Европейского стабилизационного механизма на покупку испанских и итальянских облигаций.
Европейский банк заявил, что денежная масса, потраченная на будущий выкуп гособлигаций стран еврозоны, будет стерилизована, чтобы предотвратить возможный рост цен. То есть ровно такой же объем денег будет параллельно изыматься из оборота. Один из эффективных инструментов такого изъятия – повышение центральным банком ставок по депозитам, хранимых у него коммерческими банками, у которых в основном ЕЦБ и будет покупать проблемные гособлигации. Главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
Могу достаточно легко представить ситуацию, в которой ЕЦБ, с одной стороны, выкупает долговые бумаги, а с другой стороны, заманивает, скажем так, средства на депозиты посредством более высоких ставок. И там искусство заключается в том, чтобы управлять этими ставками по депозитам таким образом, чтобы количество денег, которое будет добавлено в систему, но соответствовало объемам привлечения средств на депозиты. Но, с другой стороны, даже если бы не было этой стерилизации, то большой инфляции не возникло, потому что так или иначе банки, которые бы получили эти деньги от ЕЦБ, они бы их принесли, скорее всего, опять же, в ЕЦБ, поскольку темпы роста кредитования в Европе остаются, мягко говоря, не самыми лучшими, поэтому большого инфляционного эффекта там бы по-любому не произошло.
Европейский банк, заявляя о планах выкупа проблемных гособлигаций, побуждает банки и другие финансовые компании оставаться на долговом рынке. С другой стороны, эти деньги банков чисто теоретически могли бы пойти на кредитование европейских экономик, стимулируя их рост и отдаляя от рецессии, которая теперь становится в еврозоне все более вероятной.
Действительно, я согласен с тем, что меры ЕЦБ помогут снизить риски и поддержать спрос на облигации периферийных государств. Это позволит периферийным странам не так жестко сокращать государственные расходы. А сейчас много идет разговоров о том, что вот те меры жесткой экономии, сокращение бюджетных дефицитов и является одним из драйверов снижения, которые мы наблюдаем в экономиках этих стран. Поэтому, если здесь вот немножко ослабить за счет более высоких дефицитов, финансирования этих дефицитов за счет выпуска облигаций, то, мне кажется, это в существенной степени поможет экономикам этих стран. Поэтому здесь опять же тонкая грань. С одной стороны, да, мы говорим о том, что нужно сокращать долги, сокращать дефицит, но с другой стороны, мы точно так же видим, что делать это уж очень радикально нельзя. Это приводит к большим экономическим проблемам в этих странах.
Объем экономик 17 стран еврозоны после нулевого роста в течение первого квартала года в течение второго квартала сократился на 0,2%, сообщило в четверг агентство Евростат. Рецессией считается сокращение ВВП в течение двух и более кварталов подряд. В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Миллионы новых рабочих мест в России. За счет чего? Хватает ли нефти мировой экономике?
Российский президент Владимир Путин вновь напомнил о необходимости реформирования внутреннего рынка труда, подтвердив поставленную ранее задачу уже в течение нескольких лет создать в стране 25 миллионов новых рабочих мест. Они, по словам главы государства, могут быть образованы как с нуля, так и путем переформатирования уже существующих за счет повышения квалификации работающих там людей. На сегодня в России, согласно данным статистики, в трудоспособном возрасте находится примерно 76,5 миллионов человек, что составляет около 54% всей численности населения страны. При этом занятыми в экономике, то есть имеющими работу, официально признаны чуть более 70 миллионов человек, лишь половина из которых работает в среднем и крупном бизнесе. Способен ли этот сектор экономики выполнить указания руководства страны о создании новых рабочих мест? говорит директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики профессор Владимир Гимпельсон.
Наши крупные и средние предприятия, то есть те, которые в сумме дают примерно 35 миллионов рабочих мест, а сверх этого либо это мелочевка, либо вообще самозанятые индивидуалы, то вот эти крупные и средние предприятия, которые, видимо, Путин имел в виду, они в год создают примерно 3,5 миллиона рабочих мест. И примерно 3,5, чуть больше, они ликвидируют. То есть, если исходить из того, что вот сегодня экономика создает 3,5-4 миллиона рабочих мест, это, кстати, оценки Росстата, то создать 25 миллионов рабочих мест вообще нет проблем. Там 4 миллиона, 25 на 4, это где-то 6-7 лет. Но при этом мы же и потеряем столько же. И поэтому какая будет численность при создании 25 миллионов? Может быть, она будет меньше, чем есть.
Если я вас правильно понял, термин создания новых рабочих мест на практике может совсем не означать расширение того или иного производства за счет увеличения числа занятых людей. Но, тем не менее, власти ставят задачу привлечения в экономику большего числа работников, прежде всего в высокотехнологичные отрасли. Как это сочетается с проблемой качества трудовых ресурсов?
Это другой вопрос, потому что у нас все последние годы шел переток как раз в более простые отрасли. Ну вот, например, в торговлю, да? В торговлю, примитивное строительство. Очень многие люди заняты в неформальном секторе, по разным оценкам, от 20 до 30%. И, в принципе, многие из этих людей имеют хорошее образование, навыки. Они могли бы работать в более высокотехнологических секторах. Проблема в том, что они там не нужны. Это не проблема предложения труда, это проблема спрос на труд. Нашей экономике при всех наших разговорах и пожеланиях ей не нужны в большом количестве высококвалифицированные люди. Им просто негде работать.
Тем не менее, несколько последних лет российские власти только и говорят о технологической модернизации экономики и развитии инновационных производств. Здесь в качестве примера можно привести тот же проект Сколково, о котором сейчас, правда, вспоминают все реже и реже.
Ну, а что Сколково? Ну, а если и будет Сколково? Ну, будет в Сколково работать несколько тысяч человек. А что это меняет? Это ж ничего не меняет. Речь же идет о рабочих местах для десятков миллионов людей.
Нет, но ведь предполагалось, что там будут создаваться новые технологии, которые затем, после внедрения в промышленное производство, обеспечат качественно более высокий уровень занятости.
Но для того, чтобы промышленность возрождалась, промышленность должна существовать в определенной бизнес-среде, нужен определенный климат для нее, бизнес-климат, инвестиционный климат, институциональный климат, как мы говорим. А этого-то нет. Условия-то для ведения бизнеса по-прежнему, как в соляной кислоте. Ну, Сколково предложат какие-нибудь инновации, наверняка найдутся в Европе или в Соединенных Штатах компании, которые с удовольствием ими воспользуются, если это хорошие инновации, интересные предложения. Если вы до сих пор не можете пойти легко зарегистрировать компанию, получить землю, построить предприятие, подключиться к электричеству, чтобы вас при этом не кошмарили там одни, другие, третьи, пятые. Будете вы предъявлять спрос на инновации?
Иначе говоря, будущее разработки Сколково, если все-таки они случатся, имеет гораздо больше шансов быть внедренными за границей, чем в России.
И они мобильны, как и мозги, они очень мобильны, и капитал мобилен. Поэтому все ищут там, где лучше, где легче, где быстрее, где отдача будет больше. Пока что наша страна для этого далеко не земля обетованная.
Это был директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики профессор Владимир Гимпельсон.
Мировые цены на нефть, повысившиеся в четверг после выступления руководителя Европейского центрального банка Марио Драги почти на 0,5%, в пятницу вновь снизились на слабых данных по динамике рынка труда в США, примерно на столько же. Соединенные Штаты – крупнейший в мире потребитель нефти. На долю страны приходится примерно 20% ее общемирового потребления. Поэтому динамика макроэкономических показателей США тут же отражается на динамике мировых цен на нефть. В четверг поддержку им оказали сразу два фактора. Не только представленная Европейским центральным банком программа выкупа гособлигаций проблемных стран еврозоны, но и очередная статистика от Министерства энергетики США. В частности о том, что товарные запасы нефти в Соединенных Штатах на прошлой неделе заметно сократились до минимального уровня за последние 5 месяцев. И цены на нефть пошли вверх. Однако уже утром в пятницу они вновь снизились на опасения, тех, что очередные данные по рынку труда Соединенных Штатов окажутся слабыми. А когда именно такие данные и были представлены, нефтяные цены снизились еще больше. И многие из экспертов, мнения которых приводят информационные агентства, не ожидают сколько-нибудь значительного роста общемирового спроса на нефть в ближайшие месяцы на фоне всеобщего замедления темпов роста экономик. Однако еще на прошлой неделе министры финансов стран Большой Семерки выступили совместным заявлением, в котором призвали нефтедобывающие страны увеличить добычу нефти, опасаясь дальнейшего роста цен на нее. Кроме того, как отмечалось в заявлении министров, страны Большой Семерки готовы даже обратиться к Международному энергетическому агентству с целью принятия им соответствующих мер для формирования адекватного спросу предложения сырья на рынке. Интересно, что буквально в тот же день, на прошлой неделе, руководитель этого агентства Мария ван дер Ховен заявила в интервью, что считает нынешнее предложение на рынке нефти вполне адекватным и что вмешательство агентства имеет смысл лишь в случаях резкого сокращения этого предложения. Как совместить, по сути, противоположные заявления Международного энергетического агентства с одной стороны и министров финансов стран Большой Семерки с другой? Наш собеседник в Нью-Йорке, руководитель отдела отраслевого информационного агентства ПЛАЦ Джон Кингстон.
Я бы сказал, что сейчас бал на рынке правят нефтепродукты, а не сырье. Иногда бывает наоборот, но сегодня нефть дорожает из-за роста цен на нефтепродукты. Нередко возникают ситуации, когда даже при весьма высоком предложении сырой нефти предложение на нефтепродукты остается недостаточным. В результате на рынке возникает дисбаланс. Но эта проблема решается легко – расширить выпуск нефтеперерабатывающих заводов, что они обычно и делают, так как им это выгодно. Если же говорить о запасах самой нефти в мире, то ее предостаточно. Более того, эти запасы увеличились во втором квартале нынешнего года. Так что обе стороны, и страны Большой Семерки, и Международное энергетическое агентство, по-своему правы. Конечно, высокие цены на нефть негативно влияют на экономику многих стран мира. Но, с другой стороны, запасов нефти в мире предостаточно.
Международное энергетическое агентство, созданное в 1974 году после мирового нефтяного кризиса, является структурой Организации экономического сотрудничества и развития, объединяющей 34 наиболее индустриально развитые страны мира. Летом прошлого года агентство продало на рынке часть своих стратегических запасов нефти, всего лишь в третий раз за всю свою 37-летнюю историю. Это решение стало тогда неожиданным для рынка, хотя агентство объяснило его стремлением заместить выпадающие поставки из Ливии. Тогда там еще продолжались активные военные действия. Сегодня место Ливии как политического фактора для рынка нефти очень условно занимает Иран. На ваш взгляд, в условиях неопределенности ситуации вокруг Ирана, могут ли страны Организации экономического сотрудничества и развития вновь, как и в прошлом году, задействовать резервы энергетического агентства? Хотя само агентство заявляет, что фактор выпадающих поставок Ирана рынок в последние месяцы уже отыграл. Джон Кингстон, агентство ПЛАЦ.
Иранская проблема – это единственная причина, из-за которой, как можно представить, Международное энергетическое агентство может пойти на очередное использование своих резервов. Да, международные санкции против Ирана привели к некоторому сокращению поступления нефти на мировой рынок, и агентство могло бы использовать этот аргумент для обоснования своего обращения к резервам. Но можно привести и встречный аргумент, что другие нефтедобывающие страны увеличили объемы добычи. Так что в итоге, на мой взгляд, Международное энергетическое агентство воздержится от использования стратегических резервов.
Министры финансов стран Большой Семерки призвали страны, являющиеся основными экспортерами нефти, задействовать в пределах возможностей имеющиеся еще у них свободные мощности добычи сырья. Но из всех стран ОПЕК такие мощности в сколько-нибудь значимых объемах есть разве что у Саудовской Аравии, которая их уже в основном и задействовала. Кому же тогда адресовано воззвание министров финансов стран Большой Семерки? Вряд ли ведь таким странам, как Россия или Норвегия, где добыча нефти традиционно осуществляется в максимально возможных объемах.
Совершенно верно. Призыв министров финансов стран Большой Семерки ни к кому другому, кроме Саудовской Аравии, Кувейта и, может быть, еще Объединенных Арабских Эмиратов, обращен и быть не может. Только в этих странах еще существуют свободные мощности добычи нефти.
На рынок нефти оказывают влияние две основных группы факторов. Со стороны производства нефти, то есть ее предложения, и со стороны спроса. На данный момент факторы предложения – это в основном события на Ближнем Востоке. Со стороны спроса – замедление экономического роста в США или Китае и почти уже рецессия в Европейском Союзе. На ваш взгляд, сегодня какая группа факторов превалирует?
Никогда не бывает так, что это либо только спрос, либо только предложение. Это всегда и то, и другое. Запасы самой нефти сейчас в полном порядке, а вот предложение нефтепродуктов на рынке явно недостаточное, что и удерживает цены на высоких уровнях. Но эта ситуация легко поправима за счет расширения нефтепереработки. Стоит отметить, правда, что, например, в Соединенных Штатах этот процесс несколько затянулся, так как нефтеперерабатывающие заводы в районе Нового Орлеана были вынуждены приостановить свою работу из-за урагана Айзек в Мексиканском заливе. Но в целом по отрасли факт остается фактом. Сегодня расширение объемов производства весьма прибыльно для нефтеперерабатывающих компаний. Поэтому сформировавшийся на рынке дисбаланс между предложением сырой нефти и предложением нефтепродуктов вскоре будет скорректирован.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Нью-Йорке руководитель отдела информационного агентства «Платц» Джон Кингстон. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.